Сергей Махотин. Лето нараспашку. С ручьем на пару, кто быстрей, бегу я по овражку. И ветер хлопает в моей рубашке нараспашку. Ручей теряется в лесу, а я под птичьи крики припрыжку из лесу несу полкепки земляники. Мелькают пчелы, васильки, заборы, огороды, жужжат стрекозы и жуки, и три коровы у реки мычат, как пароходы. Мне хорошо сегодня жить в рубашке нараспашку, мне с ветром хочется дружить и поскорей растормошить овсянникова пашку. И друга я скорей бужу, подушку отнимаю. А для чего я так спешу? И сам не понимаю.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гильфанова.
И я Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях прекрасная петербургская писательница Анна Ремез. Анна, кроме того, еще переводчик и координатор фестиваля «Как хорошо уметь писать». А еще она работает в школьной библиотеке. И вот я этим детям страшно завидую. Здравствуйте, Анна!
Добрый день, Аня. Добрый день, Тамара. То есть это у вас день, а у меня-то уже вечер.
Я хотела бы начать с шокирующей информации. Мы с вами, Анна, близнецы. Нас не разлучили в роддоме. Мы близнецы по гороскопу. И этот выпуск выйдет в мой день рождения, а также в день библиотек и день рождения города Санкт-Петербурга и за 3 дня до вашего дня рождения! У-ху-ху!
Какое-то невероятное количество информационных поводов сошлось. Значит, не зря я к вам сегодня заглянула.
Праздничный выпуск. Как ни крути.
Однозначно. Мы просто счастливы. И я даже не знаю, с чего начать. У нас столько к вам вопросов, столько вопросов. Вообще, мы вас позвали изначально с мыслью о том, чтобы поговорить про летние книжки. У вас очень часто в произведениях всплывает тема летом. Поездка на море, в Крым, или поездка в какой-нибудь санаторий, дети там отдыхают, у них происходят разные приключения. И не всегда они отдыхают так, как они хотят. Но мы, готовясь к подкасту, столько всего прочитали, нас стало разрывать на части, потому что мы хотим теперь говорить не только про лето, мы хотим говорить на разные темы. Например, Тамара очень хочет поговорить про 90-е, особенно после того, как мы прочитали книгу 15. Может, с ней начнем? Это же одна из ваших первых книг, правильно?
Да, и, кстати, она тоже летняя. Действительно, это вообще книга, с которой началась моя карьера детского писателя. Хотя я-то считала, что это вообще-то повесть, написанная для взрослых. И то, что это повесть не для взрослых, а для подростков, мне открыли умные люди, тоже писатели, коллеги, которые почитали ее на премии «Дебют» в далеком 2005 году и сказали мне, ну, вообще-то тут не взрослая, это книжка. А я такая, ой, да, правда. Тогда еще у нас не было такого направления в литературе «Young Adult», который сейчас расцвел пышным цветом, в том числе в российском книгоиздании. По сути, была такая первая подростковая книжка 2000-х годов. Но с момента ее написания до момента ее публикации вообще-то прошло 10 лет. У нее была трудная судьба.
Аня, скажите, пожалуйста, у меня лично возникла масса вопросов. Читая книгу, испытывала некоторые такие моменты дежавю, и главная героиня мне немножечко близка ее отношением к жизни, когда она приезжает в такую деревню. Она из довольно интеллигентной семьи, у нее есть какие-то представления о жизни, о том, как должно быть правильно. Я это все читаю, думаю, боже, ну я же в 15 была примерно такая же, вот с какими-то такими иллюзиями, фантазиями. Но вот эта поездка в Казахстан, Анна, откуда она взялась? У вас есть родственники в Казахстане?
Провокационный вопрос.
У меня есть родственники в Казахстане со стороны бабушки. Бабушка была вообще родом из Гурьева. Соответственно, к этим родственникам мы ездили в семейную поездку. Но я хочу сказать, что родственники не читали эту книгу. И, наверное, вы, прочитав ее, понимаете, почему.
То есть это действительно книжка, написана по реальным событиям?
Отчасти. Потому что, вы знаете, у писателей так не бывает, чтобы прямо сел и записал, как все было. Это будет никому не интересно, и еще тебе скажут, да так вообще не бывает в жизни. Постоянная история. Когда ты напишешь все, как было, тебе никто не поверит. Потому что для того, чтобы получилось художественное произведение, в него необходимо намешать много разного из разного своего жизненного опыта и из наблюдения за другими людьми, и вообще из головы просто фантазии какие-то взять и приставить к тому, что было. И тогда получается правдоподобно. Вот это такой парадокс. И потом, конечно, уже когда пишешь, я писала это в возрасте 25 лет, эту книгу, да, а события, соответственно, происходили с 15-летней девочкой, со мной 15-летней. Есть же уже временная дистанция, и ты пишешь не по свежим следам. Но мне помогало то, что я использовала свои дневники, а я вела их с 8 класса, и именно поэтому я могла просто целые куски из дневника вставить в книжку. Очень удобно.
Вот в чем секрет. Когда я читала эту книгу, было удивительное такое ощущение. Я вспоминала себя в 15 лет. Какие-то забытые свои мысли, эмоции, какие-то маленькие детали. Они меня переносили. Вообще, я считаю эту книжку очень полезной для прочтения обязательно родителям и детям. Там очень много важных тем. Одна из которых, вот, например, это говорить «нет». Я тоже сталкивалась в подростковой кампании. Приходится тебе говорить «нет». И этому надо научиться. А почему важно еще прочитать родителям, я вот вспомнила себя в 15 лет и с ужасом поняла, что моему ребенку 14, а его считаю лялей, а со мной происходило, ну, практически такой же хардкор, как в этой книге, да, и мы были вполне очень даже себе взрослыми.
Но, наверное, все-таки сейчас дети уже изменились, и условия жизни изменились. Почему детям по-прежнему интересна эта книга? Знаете почему? Потому что сейчас выросли те дети, родители которых были подростками в 90-е. И им интересно узнать про то, как они жили. На самом деле с 90-х началось вот это вот пересечение западной культуры с российской культурой, да, и все, что было тогда уже на Западе совершенно обычным делом, для нас было в новинку. Когда я встречаюсь с подростками, рассказываю об этой книге, читаю им немножечко, и мы как раз с ними выясняем, чего не было у нас тогда, и что к нам пришло, что появилось, то, что сейчас мы считаем просто нормой, ну, там, не знаю, начиная от бульонных кубиков и заканчивая сериалами, которые как раз появились в 90-е у нас. И еще вот я читаю, помню, отрывок про школьную дискотеку с 15, и мне говорят, вот сегодняшние подростки говорят, что ну, это абсолютно то же самое, что сейчас происходит на дискотеках. Ну, музыка поменялась, разве что, и то иногда Скорпион ставят еще в качестве медляка до сих пор, что удивительно. Атмосфера, вот это вот напряжение, и когда ты делаешь вид, что тебе все равно, на самом деле хочешь, чтобы тебя пригласили потанцевать, а мальчик не знает, как себя вести, и что тебе говорить, и вообще как с тобой взаимодействовать, потому что тоже боится. Это все осталось.
А куда она денется? Вообще непонятно, как оно может исчезнуть. Даже смотришь на американские фильмы, за детьми наблюдая американскими. Я понимаю, здесь то же самое. Все стабильно. Подростковые переживания, они не меняются. Из поколения в поколение они остаются прежними. Сами ощущения, может быть, оболочка где-то меняется, еще что-то, там, обертка у конфетки. Внутреннее содержание остается прежним. Аня, у меня такой провокационный вопрос. У вас дочка Лиза. Лиза 14 лет. Она читала вашу книжку?
15 еще нет. Я жду, пока ей исполнится 15.
Вы намерены ей дать эту книгу в 15 лет?
Да, у меня такой план. Но она зато читала мой другой сборник подростковых рассказов. Моя последняя книжка «Прогулка по прямой». Она ее уже прочитала в 13.
Вот, там есть же рассказ такой нашумевший, сюрприз.
Есть.
Очень обсуждаемый. Вы с ней обсуждали после прочтения?
Да, я спросила ее, как ты считаешь, такое вообще может быть? Она говорит, я только сейчас узнала, что да. Понимаете, она узнала о ситуации, когда в ученицу влюбляется учитель из моей книги. До этого в ее информационном поле такой информации не было. И для меня важно показать, что бывает в жизни всякое разное. И как еще на это можно реагировать? История эта реальная. А ей со мной поделилась, соответственно, девушка, героиня этого рассказа. Просто мы стояли с ней в школьной раздевалке. Я тогда работала в другой школе, не в той, что сейчас. И я советую ей почитать книгу «Совсем не Аполлон». А там обратная ситуация, что девочка влюбляется в учителя. Ситуация довольно часто встречающаяся. И повесть целая на эту тему. А она мне говорит, ты знаешь, я вот тебе расскажу историю еще покруче, чем «Совсем не Аполлон». Я говорю, хорошо, ну, мне всегда интересно послушать. Вдруг из этого что-нибудь может вырасти. Мы пошли с ней в кафе, и 2 часа мы сидели, и она мне рассказывала свою историю. Я ее записала на диктофон. Я очень много что оттуда убрала, оставила только центральную линию, но даже некоторые детали, например, история с присланным по почте пупсом, это из жизни. И это был мой первый опыт написания такой вот художественной вещи на основе реального опыта другого человека. Раньше я такого не делала.
Я хотела лично вас поблагодарить за этот рассказ. Я считаю, он очень важным. Важно прочитать его с подростком и обсудить. Действительно, ты не готов. Когда меня пугали, например, педофилами, то я их ожидала в подворотне, в подъездах темных. А они, как правило, оказываются там, где ты не ждешь. Там, в школе, это может быть ведущий какого-то кружка или тренер команды, человек, которому ты доверяешь. Ступор наступает именно от того, что ты к этому не готов. Никто с тобой это не обсуждал, никто тебя не предупредил. Это очень важный рассказ, и спасибо вам за это. Мне кажется, девочкам нужно это прочитать и обсудить.
Вы знаете, но вот этот данный конкретный рассказ, он все-таки еще об одном моменте. Он не столько о том, что человек какие-то намерения хотел осуществить в отношении девушки несовершеннолетней. Он не хотел на самом деле. Она же случайно раскрыла, что он в нее влюблен. И здесь рассказ написан скорее даже не в обвинении этому учителю, именно что показать, что вот так вот может быть для этого. У него не было никаких, ну, грубо говоря, там, физических контактов, да, с этой девушкой. И, собственно говоря, он не собирался ничего и никогда рассказывать о своих чувствах. Неконтролируемо возникают чувства у человека к другому человеку. И вот он с ними борется, он их не показывает. Он куда-то их выплескивает, да, пишет там стихи, фотографии ее смотрит, но ей ничего не говорит. Да, тайно присылает подарки. Вот она окончит школу, и если бы она не открыла эту историю, ну, как бы и все. Ушла и выпустилась, и ничего бы не было. Поэтому такие тонкие вещи на эту ситуацию просто можно посмотреть по-разному.
Мне кажется, что конкретно этот человек сумел взять себя в руки. Понимал, да. Что это плохо, да. Он просто сдержался. Но, как сказала Тамара, как бы не все себя сдерживают. Ну, а мне кажется, на примере вот вашего рассказа можно именно сказать, что вот этой девочке крупно повезло, что человек был осознанный, понимал, что это плохо, и он не пошел дальше.
И несмотря на это, даже на то, что ничего плохого не сделал, для нее на самом деле это было очень тяжелым испытанием. И героиня рассказа реальная мне говорила большое спасибо за то, что я отважилась написать ее историю. Получается, что, наверное, ей это помогло уже сейчас, когда прошли многие годы, как-то вот, наконец, отрефлексировать и закрыть для себя эту тему. Неожиданный такой для меня эффект, и неожиданно у меня возникла эта тема. Я не села и не думала, вот не написали ли бы мне про то, как учитель влюбляется в ученицу. Нет, вот оно просто пришло ко мне из реальной жизни.
Там еще один очень сильный момент есть, когда девочке звонит жена. И меня вот просто трясло в этот момент. Я не преувеличиваю, девочки. Потому что вместо того, чтобы поддержать подростка, ребенка, который еще совсем юн и хрупок, она начинает какой-то наезд. И вот это вот все то неправильное, что наше общество делает. Да. И это очень сильно, это давление на девочку, и там так тонко, хорошо написано, и так нежно, действительно, надо было как-то вот чувствовать себя подростком, сохранить себе этого подростка, чтобы так нежно написать. Вот спасибо вам за этот рассказ, очень важный.
Я благодарна, что вы о нем заговорили, потому что, несмотря на то, что вы говорите, что он обсуждается, на самом деле, когда пишут про мой последний сборник, как правило, его не упоминают, тема скользкая такая, и мало про него говорят на самом деле.
Но он задевает. Мне кажется, здесь еще специфика заключается в том, что мы живем в Америке, а тут такие темы обсуждают с детьми. И об этом говорят. И принято говорить. Это очень важная тема. Все очень стараются уберечь детей от подобных ситуаций. И, к сожалению, я лично знакома с девочкой 14 лет, которая столкнулась ровно с такой же историей.
Вот. Но с плохими последствиями.
Нет, там мама успела вовремя подловить, словить и эту ситуацию устранить.
Да, а мы вот, у меня дети занимались хоккеем, и родители, которые волонтерили помогать в раздевалке, проводили инструктаж, 10 часов лекции, и в основном вот на эту тему. И там такая жуткая статистика, я вам скажу, что каждая пятая девочка от 14 до 18 лет имеет связь с тренером, да? Очень важно об этом говорить с подростками, чтобы они были готовы.
Ну вот, рассказ может как-то помочь начать этот разговор. Можно, да, прочитать и обсудить, и потом из этого вывести плохие ситуации, про нехорошие последствия, про вот эти опасности реальные, да, которых в этом рассказе все-таки нет. Но сама история, она гораздо длиннее, вот реальная история этой героини, даже во многом драматичнее, чем написала я, но вот у меня сложилось вот так.
Прогулки по прямой, кстати, мне очень понравился рассказ, когда девочка гадала по книге. Ну, там дети гадали по книге. Потому что я тоже гадала по книге, и мне казалось, что я такая вся уникальная. Никто так не делает.
Ой, серьезно? Да все делают. Гадание по книге — это вообще очень распространенная тема среди девочек. Для того, чтобы написать этот рассказ, я реально сидела и открывала в случайных местах названные книги, и практически все время мне сразу для сюжета рассказа попадались удачные строчки, даже когда они не подходили по гаданию. Я делала это в режиме реального времени. И еще я там перечислила книги своих друзей-писателей.
Это был мой вопрос. Я хотела спросить, знают ли ваши друзья-писатели, в частности, Анна Игнатова и Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский, о том, что вы упоминали их книги?
Кому-то я сказала. Там еще упомянута книжка Адели Амраевой и Тамара Михеевой, по-моему.
Точно, да.
Вот им я сказала. Даже присылала им уже фотографию отпечатанной страницы книжки. Это называется «Приветики передаю дорогим друзьям».
А я удивилась, думаю, перечисляют книжки с нашей полки!
Это здорово! Слушайте, так здорово, что у вас там книжки современных российских авторов. Это вообще здорово. Я пошла, чтобы написать вот этот кусок к Лизиному шкафу, посмотрела, что там стоит.
А я так и подумала, потому что там было упомянуто «Королевство М», а это такая малышовая книжка.
Да.
Вот, наверное, как раз у Анны Игнатовой вышла книга, и Анна Ремис купила ее своей дочке.
Давно получается.
Да, давно получается.
Давно, когда она была еще маленькая. Ну, потому что, конечно, мы, детские писатели, общаемся между собой и читаем книги друг друга.
Давайте уйдем от взрослых книжек для подростков к малышовым. Вот малышовая книжка «Волны ходят по 4». Это же идеальная книжка для первого самостоятельного чтения. Если бы мне кто-то сказал раньше, что это сборник рассказов, где каждая глава на страничку, я бы ее купила сразу же при издании, как только она появилась. Почему ее никто так не рекламировал и не продвигал? Вот Анна.
Потому что только такие специалисты по детскому чтению, как вы, внимательные, которые действительно читают книги детям, могли это заметить. Вот почему.
Она идеально для этого подходит. Мы читали ее с моим младшим сыном. У нас постоянно в группе спрашивают, что-нибудь почитать, вот переходный, нужен текст, небольшой, маленький. Вот же они, эти переходные тексты. Вот у Тайца были рассказы, вот «Кубик на кубик», коротенькие совсем, они тоже были на страничку. И вот эти истории прекрасной девочки, маленькой, которая поехала в Крым, и вот эти ее впечатления от поездки в Крым.
Семьяне.
Да.
Мне кажется, что это такая универсальная книжка про поездку на море или на озеро, в общем, куда-то, где есть вода и место, где купаться и загорать, потому что я тоже, когда с детьми общаюсь и читаю, в разных местах. И вот я начинаю там про пляжную еду, про то, чем можно заниматься на море, про покупку игрушек и про все эти соблазны на курортах и в поездках. И все мне дети дружно говорят: да, с нами тоже такое было. Правда, вот не только про Крым, про любую поездку куда-нибудь с маленькими детьми, мне так кажется.
А мы из-за ковидной реальности давно не ездили на море, а сейчас мы живем не в Калифорнии, как раньше, когда можно было гонять на океан каждые выходные, а в горах. Тут мне дети говорят, тут что-то море не видать, но вроде горы им очень нравятся. И вот было ощущение такое прекрасное, я вообще не знаю, как работает память, когда начинаешь читать ваши рассказы, вот эти солнечные, пропитанные морским таким воздухом, морем, солнцем и таким теплом, как и летним теплом, так и таким домашним, уютным. Очень классная книга, и было ощущение, что мы сами в отпуск съездили, так что, ребята, список на лето записываем, Анна Ремис, «Волны ходят по 4» и все остальные книжки.
У меня ребенок, когда слушал рассказы, и когда мы читали уже с ним вместе, он тоже мне сказал: «Мама, у меня так же». Вот когда взрослые читают эту книжку, они ее часто читают, наверное, через призму возраста, опыта, и, может быть, чего-то не хватает. А когда ты читаешь это действительно с ребенком и ребенку все хватает. Его реальность, это его мироощущение, они так чувствуют.
Это же еще зависит и от читателя, да, как он прочувствует то, что заложил автор, и, значит, сын прочитал именно то, что заложил автор. Это здорово. Это определенная тогда чувствительность к слову, понимание, начитанность, я так понимаю, все-таки, да, читательский опыт. Ведь чтение любой книжки — это же двухсторонний процесс. все, что там писатель заложил, может быть совершенно по-другому понято, и это тоже классно. Если читатель там вычитал то, чего писатель не закладывал, это вообще здорово. И я иногда с удивлением узнаю, что как-то вот там вот так поняли то, что я написала. Я говорю, о, здорово. Я, конечно, ничего такого не имела в виду, но это отлично.
А наше знакомство с творчеством Анны Ремез началось с рассказов из книги «Как устроить праздник» и «Шоколадный хирург». Они отлично подходят для детей младшего школьного возраста. Ну, вот для моих детей отлично подошло. И там, кстати, очень много тем тоже летних.
Ну, я же говорю, лето пронизывает, по-моему, все мое творчество. Но главное, что заметили, опять же, это вы. Вот вы мне написали, что у вас так много лета в книжке. Действительно, вообще 15 про лето. «Стражи белых ночей» происходит летом. «Позвоночная кошечка с Юпитера» происходит летом. В рассказах у меня тоже половина происходит летом. А почему я сама об этом раньше не думала? Спасибо вам.
Вам, наверное, хочется отдыхать, или вы любили отдыхать? Или, может быть, самые главные события в жизни происходили летом, яркие? Я, кстати, хотела спросить, как много вас в этих книжках? Как много вы вкладываете в персонажей себя? Они немножечко разные, но у всех есть что-то общее. Например, часто девочки-подростки у вас увлекаются английским языком.
Конечно, там есть я. Ну, любой писатель по максимуму старается использовать все, что он знает лучше всего. А лучше всего он знает самого себя. А вот замечательный детский поэт Марина Бородицкая говорит, что мы все тянем нитку из своего живота. Я просто сочетаю себя с разными другими людьми, чтобы создать образ. По-моему, я уже все свои детские наиболее значимые впечатления уже погрузила в книги. И теперь мне надо уже черпать не только из себя информацию, но и из других людей.
Например, из Лизы.
Из Лизы, из детей, которые учатся в школе, где я работаю, что-то вот подметить, такую какую-то черту, какой-то интерес, какое-то выражение. Иногда просто я даже спрашиваю, народ, вы какие сериалы сейчас смотрите? Мне вот надо написать, подскажите, пожалуйста, а то, может, я уже отстала от жизни. Или там, а вы какую сейчас группу слушаете? Мне вот интересно. И с удовольствием делятся со мной.
У меня еще один вопрос. Вы упомянули «Стражи белых ночей». Эту книгу вы написали в соавторстве с Натальей
Колотовой. С Натальей Колотовой.
А Наталья Колотова — ваша мама, не так ли?
Да, это так.
Да-да-да-да.
И мне пришел вопрос от читателя, который звучал так. Анна, вы написали две книги в соавторстве со своей мамой. Есть ли в ваших планах написать книгу в соавторстве со своей дочерью?
Для этого надо подождать, чтобы дочь стала очень-очень взрослой, потому что писателем все-таки становится уже когда есть некоторый жизненный опыт, как правило. Ну, то есть серьезным писателем, книжки которого уже могут быть опубликованы. Если она захочет, то почему нет?
А вам вполне бы хотелось?
Не знаю. Знаете, писатель — это такой человек с постоянно кровоточащим сердцем, высокочувствительный, на которого сыпется вся боль мира, и он ее все время замечает, и все время очень много о чем думает, о чем можно было бы и не думать. Не самая веселая профессия на самом деле, и не самая денежная. Писателю вообще-то тяжело живется на самом деле.
Да.
Вот Тамара не даст соврать.
Впервые за 3 года вышла в ноль. Я об этом с гордостью сообщила сестре, на что она сказала «да».
Кроме того, те самые вот эти вот ужасные творческие кризисы, перфекционизм, который писатели очень любят сами на себя навалить, поставить себе невыполнимую задачу, а потом кусать пальцы и кричать: «Ах, я бездарь, я не смог написать вот этого». Постоянно сравнение себя с другими писателями и самоуничижение, и страдание, потому что вот у него там книжки лучше продаются, а он в этом году написал 10, а я только одну. В профессии писателя очень много всяких таких вот не очень приятных для человека черт. И я не уверена, на что я хочу, чтобы мой ребенок эту вот ношу на себе тащил. Но выбор будет, естественно, только за ней. Захочет стать писателем — станет. Потому что, на самом деле, я-то потомственный писатель. У нас династия Ремезов. И вы, наверное, знаете, что еще есть писатель Софья Ремез. Вполне возможно, что Лиза, у нее там проснется что-нибудь, потому что дневник она тоже ведет, с этого обычно начинается.
Анна, я хочу спросить вас снова про «Стражи белых ночей». Угу. Это такая книга, она как путеводитель. Она захватывающая, там такой сюжет. Ее даже я прочитала, кто-то называл антиутопией детской. Да, представляете?
Ой, ну, не совсем.
Мне тоже так кажется, но кто-то уловил в этом сюжете вот какую-то некую антиутопию. Угроза потопления города, видимо, напугала человека. Мне, знаете, что интересно стало? Мне кажется, что эта книжка, она напрашивается на то, чтобы лечь в основу какого-нибудь городского квеста. Может быть, уже существуют какие-то городские квесты по вашей книге? Или нет?
Нет.
Нет. Потому что я искала и не нашла.
Нет, не существует. Книжку я сама определяю как городское фэнтези. И я думаю, что ее читать можно лет так с 11. Там много сюжетных поворотов и много сюжетных линий, за которыми можно следить, когда у тебя тоже уже есть определенный опыт начитанности. Не раньше я советую эту книжку читать, а может даже и позже, там 11-12 лет, 13, вот так вот. Но понимаете, что работа писателя и работа разработчика квеста на основе написанной книги — это две принципиально разные работы.
Я хотела узнать, появился ли этот человек, который взял вашу книгу за основу? А если он не появился и вдруг нас слушает, это отличная основа для создания квеста «Прогулки по Петербургу».
Да, отличную сейчас бизнес-идею кому-то подкинули.
Обязательно свяжитесь с Анной Ремес, если вам придет в голову, это потрясающая идея.
Да, мы писали эту книгу, надо сказать, после 2003 года, там действие происходит в 2003 году конкретно, когда Петербургу исполнилось 300 лет. Сюжетный ход таков, что раз в 100 лет все скульптуры животных в городе оживают, чтобы встретиться и новых скульптур, которые за это время были установлены в городе, принять в свои ряды, в ряды стражей Санкт-Петербурга. А писали-то мы эту книжку уже гораздо позже. И, соответственно, чтобы быть уверенными, что в 2003 году все скульптуры стояли на своих местах, мы изучили очень много информации с автором. Действительно, уже во втором издании нам пришлось вносить правки, потому что, например, одна из змей, упомянутых в книжке, ее уже на месте не оказалось к моменту второго издания. И еще там орла одного перенесли. Памятник просто переставили на другое место. И из-за этого надо было выносить правки в текст.
Вот. О, как хорошо, что я второе издание заказала. Долго сомневалась, какое заказать.
Второе, знаете, еще почему лучше? Потому что оно в сумочку помещается, там маленький формат. Там еще есть фотографии всех этих стражей. А в первом издании их не было.
Классно.
Здорово. Если вы собираетесь этим летом в северную столицу посмотреть на дворцы, фонтаны, белые ночи, то обязательно возьмите эту книгу с собой, ребята. Я бы так и сделала. Я, кстати, никогда не была в Санкт-Петербурге, это моя боль. У меня коллекция книг о Санкт-Петербурге, мои друзья уже знают, что я влюблена в этот город страстно.
Заочно.
Заочно, но страстно. Я его полюбила по книжкам. И ваша книжка вот ко мне едет, и мы этим летом попутешествуем по Петербургу благодаря ей. Спасибо.
А я эту книжку уже всем своим питерским друзьям порекомендовала. Аня, мы делали небольшой опрос перед встречей с вами и попросили читателей, слушателей задать какое-то количество вопросов вам. Давайте попробуем как-то очень коротко ответить на некоторые из них. Один из вопросов касается переводов. Аня, перевод — дело непростое, ведь наверняка нужно и какие-то штуки делать понятными русским детям и идиомы. Как у вас это получается?
Это единственный вид задачек, который мне нравится решать, потому что со всеми остальными задачками у меня очень плохо все. Я сейчас так просто приведу пример. В книжке Рейси Хелпса «Колючий пирог», которую я переводила для издательства Гудвин, есть учительница-кролик, которая спрашивает главного героя, глупенького ёжку-колючку, «Do you know your tables and ABC?» Она имеет в виду таблицу умножения, а колючка глупенький, он все понимает буквально. И он отвечает, «Tables is what you lay tea on». И понятно, что по-английски это все звучит очень логично, да, что имеется в виду столы, и в том и другом случае. А дальше он еще отвечает про ABC, и его ответ построен на омофонах, когда буквы со словом совпадают по звучанию. И разумеется, если перевести это все, как оно есть, тут же исчезает юмор и заложенный автором смысл. Я тогда сейчас просто прочитаю, что у меня после очень долгих раздумий получилось. «Доброе утро, колючка Булавкин», — сказала госпожа Длинноух. «Какие ты изучал предметы? Что такое А и Б, ты уже знаешь?» Колючка кивнул и уверенно ответил. «Конечно, мадам. Изучил все предметы, что есть у нас дома. Кровати, тумбочки и коврики. А А и Б – это те хулиганы, которые сидели на трубе. Неудивительно, что А упала, а Б пропала. На трубе должно было что-то остаться, но не осталось ничего. Вообще не знаю, зачем их понесло на крышу. Это же очень опасно». Вот это как раз такой пример, с которым пришлось помучиться. Отдельное удовольствие – это переводить говорящие имена – в детских книжках. В том же Рейси Хелпсе были мисс Типпи и мисс Топпи, это мышки. В русском переводе они у меня стали мисс Шустрый и мисс Шурши. А бывает такое, что переведешь фразу, но что-то тебя вот смущает, и на всякий случай лезешь в словарь фразеологизмов, и бинго, оказывается, там действительно двойной смысл. Например, «his heart is in his mouth». Сразу, конечно же, понятно, что фразеологизм, но без словаря ни за что не поймешь, что это душа не на месте, сердце не на месте. Поэтому вот важно чувствовать, где закопан вот этот самый фразеологизм, и все время сомневаться и себя проверять.
Хорошо, спасибо большое. Есть такой вопрос, он поразил мое воображение. Анна, какое у вас было самое необычное место или обстановка, в котором пришли яркие идеи для ваших произведений?
Обычно я не запоминаю, в какой момент и где мне пришла идея. Но один такой пример у меня есть. Я помню, в Праге на Пороховой башне я увидела горгулью с разинутым ртом. Туда, на эту башню, на смотровую площадку, зашел мальчик и украдкой засунул ей руку в рот, в этой горгулье. И так у меня появилась идея написать монолог этой горгульи, который люди почему-то все время засовывают руки в рот. Такой маленький рассказ получился. А еще я помню случай с рассказом «Шоколадный хирург». Совершенно точно этот рассказ появился в петербургском океанариуме. У меня в голове идея этого рассказа, когда я прочитала этикетку на аквариуме, где было написано «Шоколадный хирург». У меня часто так бывает, именно из каких-то буквосочетаний, словосочетаний, красивых слов рождаются идеи.
Благодаря «Шоколадному хирургу» мы узнали о существовании такой рыбки.
А этих хирургов так много, да, на самом деле. Да. И они все разные и ничуть не похожи на врачей.
И на шоколад.
И на шоколад тоже, да.
Ни туда, ни сюда. Что за безобразие? Аня, еще один вопрос. Мне кажется, он очень популярный. Его часто задают писателям, но так уж и быть, мы не будем слишком оригинальны. Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная детская книга?
Идеальная детская книга.
Идеальная.
Которой, наверное, не существует в природе. Ну, конечно, ребенок должен вот сесть, открыть эту книжку и погрузиться в нее так, чтобы когда его позвали ужинать или гулять, он не услышал, потому что он сидел и читал. Она должна быть в первую очередь увлекательной. Кроме того, это книга, которую ты потом долго вспоминаешь и даже перечитываешь, та, от которой на душе светло. И также, наверное, важно, чтобы там были герои, про которых ты можешь сказать: «О, это про меня, это как у меня». Еще я очень ценю в книгах, когда там есть юмор. Для меня здорово, если к ней есть смешное и неожиданное. Несколько компонентов идеальной книги.
Было ужасно интересно с вами побеседовать. На самом деле осталось еще куча вопросов и куча книг, которые мы не упомянули и не поговорили о которых. Но они такие классные. Например, та же «Кошка с Юпитера» и другие позвоночные.
И позвоночные.
Она с путешествием во времени, все как мы любим. Рассказы ваши чудесные. Мне, кстати, очень понравился рассказ «Бумеранг». Он тоже передал мне привет из детства. Я сталкивалась с таким человеком, который ничего не помнит. Да.
Кстати, можно я про «Бумеранг» тоже скажу? Он вообще открыл мне тайну прошлого. Мне стало вдруг понятно, почему ко мне подходили незнакомые люди и говорили: «Привет, Тамара!» Это меня так пугало.
Понятно, вы на место этого героя себе поставили, который забыл девочку.
Он мог ее помнить, она попала в его память другой.
Вполне возможно. Ну вот, кстати говоря, конечно, это тоже основано на реальных событиях, история. Другое дело, что Лиза, которую не вспомнил мальчик, совершенно не переживала по этому поводу. Это уже мама-писатель там накрутила всего. Да.
А вот моего сына очень тронуло. Он прямо разделил чувства вот этой девочки, которая боялась подойти первой и сказать что-то.
Ну, проблема застенчивости, кстати, у меня поднимается довольно часто. Я помню, что в рассказе «Платье как у Золушки» там тоже девочка боится первой начать знакомство, а ей срочно необходима подруга в новом классе. И мама там придумывает всякие способы, чтобы ее познакомить.
Мама гениальна.
Но в итоге срабатывает совершенно не это, между прочим, не то, что мама предлагает, а срабатывает случайность роковая, как это часто бывает в жизни. Да, вы меня еще спрашивали-то про лето, книжка.
Да.
Вы, наверное, со мной согласитесь, что лето — это вообще самое священное время детства, и вообще все самое запоминающееся, что мы потом вспоминаем про наше детство, очень часто, оказывается, происходит именно летом. Мне кажется, это связано с тем, что летом есть возможность просто побыть собой, а не учеником какого-то класса. А в раннем дошкольном возрасте, пока не ходишь в школу, это еще и ощущение легкости. То есть много света, тепла, мало одежды. Если повезло, есть возможность проводить время где-то на воздухе. И бессознательно именно в это время, кажется, начинаешь ощущать красоту мира, потому что все листья у деревьев разные, камни на берегу все разные, можно увидеть каких-то невиданных жуков, птиц. И я как раз помню вот один такой момент яркий из своего летнего детства, как я выслеживаю бабочек-капустниц, крадусь за ними по траве, накрываю игрушечным ведерком, потом, подержав мгновение, отпускаю. И мне вот хотелось как можно больше поймать, накрыть ведерком этих бабочек. Это была для меня какая-то вот прям супер важная задача в тот момент. Или когда качаешься на качелях и хочешь взлететь повыше, чтобы твои ноги как будто бы оказались выше дерева. И все, я уверена, вспомнят такие свои летние чудеса и вот такие вот моменты, которые остались на всю жизнь. А лето у моря — это вообще отдельная тема. Это лето в Кубе, я бы сказала. Вот. Мне кажется, поэтому столько детских книг связано именно с летом.
Аня, порекомендуйте нам, пожалуйста, 5 книжек на лето, которые вы либо будете читать, либо которые вы любили читать. Любой вариант.
Сразу же мне приходит на ум книга «Лето пахнет солью» Натальи Евдокимовой, писательницы, которая живет в Санкт-Петербурге, и книжка тоже про Крым, про лето у моря. Там она состоит из историй про разных персонажей, которые случайным и забавным образом пересекаются друг с другом, но вообще они все отдельные законченные истории. И там очень много вот этой вот атмосферы морской. Там много про то, как море благотворно влияет на нас, даже когда мы этого не осознаем, как мы там расслабляемся, становимся веселее, решаемся на какие-то безрассудные поступки именно у моря. Потом посоветую книжку «Асино лето» Тамары Михеевой. Девочка проезжает в летний лагерь и знакомится с волшебными существами, с гномами. Это такая приключенческая сказочная повесть. Еще, наверное, знакома вам книжка «Пендервики» Джин Бёрсел. Наверняка, да? Джин Бёрсел, я очень люблю эту книгу, вот именно первую, у которой и подзаголовок соответствующий, что это летняя история про 4 сестер, 2 кроликов и 1 мальчика, с которым было не скучно. Вы меня спрашивали про идеальные детские книги. Вот мне кажется, «Пендервики» — одна из идеальнейших просто детских книг. Не только про море, но вообще. Потом у Константина Арбенина, тоже петербургского писателя и рок-музыканта, недавно вышла новая книжка «Как я с летом подружился». Там такие лирические заметки, наблюдения о лете в деревне уже взрослого человека, который уехал от семьи и решил там потворить летом, и что там с ним происходит. Но эта книжка прям для семейного чтения, она вообще, ее можно читать в любом возрасте. Очень такая лирическая, ироническая тоже с другой стороны, и там много наблюдений. Ну и вспомню 5 книжку «Записки для моих потомков» Ариадны Борисовой. Вот это классическая летняя история со всякими летними приключениями дворовой компании. Ребят, которые там вместе отдыхают летом. Пожалуй, вот эти 5 книг назову. Хотя, разумеется, вы вспомните и Крапивина с его атмосферой приморских городов. Наверняка и Брэдбери «Всё лето в один день».
Аня, спасибо большое, что пришли. Было очень интересно с вами поговорить. Конечно, хочется еще. У нас еще столько вопросов.
Для меня огромное удовольствие поучаствовать в вашем замечательном подкасте. И я хочу сказать спасибо вам за то, что вы взялись за эту тему. Это очень важная тема. Детское чтение и современная детская литература. И подкастов на эту тему не очень много. Здорово, что вы это делаете.
Спасибо большое.
Я хотела напомнить нашим слушателям, что у меня сегодня, по тому времени, как вы слушаете, день рождения. Скоро день рождения будет у Анны Ремез. Поэтому сделайте нам подарок. Поделитесь ссылкой на этот выпуск.
Давайте мы скажем днем рождения.
Днем рождения, Тамара! С днем рождения, Анна!
Спасибо! Спасибо большое!
А, кстати, вы же библиотекарь, значит, 27 мая мы сейчас и библиотекарей всех поздравляем! Ура!
Ура!
Ура! Библиотекам и библиотекарям вообще надо посвящать отдельный выпуск. Это чудесные люди, прекрасные.
А мы знаем, кого пригласить. Спасибо большое, что слушаете нас. Не забывайте делиться подкастом, тем более таким праздничным и прекрасным.
Пока-пока!
До свидания!
Всего доброго!